Эта суета забавляла Рикки-Тикки, который, понятно, не понимал ее причины. Мать Тедди могла бы с таким же успехом ласкать Рикки за то, что он играл в пыли, но Рикки-Тикки было весело. В этот вечер за обедом мангуст расхаживал взад и вперед по столу и мог бы три раза всласть наесться всяких вкусных вещей, но он помнил о Наге и Нагене, и хотя ему было очень приятно, когда мать Тедди гладила и ласкала его, хотя ему нравилось сидеть на плече самого Тедди, время от времени его глазки вспыхивали красным огнем, и раздавался его продолжительный боевой крик. Тедди отнес его к себе в постель и хотел непременно уложить его под своим подбородком. Рикки-Тикки был слишком хорошо воспитан, чтобы укусить или оцарапать мальчика. Но едва Тедди заснул, мангуст соскочил на пол, отправился осматривать дом и в темноте натолкнулся на чучундру, мускусную крысу, которая кралась по стене. Чучундра — маленький зверек с разбитым сердцем. Целую ночь она хнычет и пищит, стараясь заставить себя выбежать на середину комнаты, но никогда не решается на это.
«Не убивай меня!» — чуть не плача попросила Чучундра. «Не убивай меня, Рикки-Тикки!»
«Разве ты думаешь, что победитель змей убивает мускусных крыс?» презрительно сказал Рикки-Тикки.
«Тот, кто убивает змей, бывает убит змеями», еще печальнее произнесла Чучундра. «И разве я могу быть уверена, что когда-нибудь в темную ночь Наг не примет меня за тебя?»
«Этого нечего бояться», сказал Рикки-Тикки. «Кроме того, Наг в саду, а ты, я знаю, не выходишь туда».
«Моя родственница Чуа, крыса, сказала мне»,
начала Чучундра и замолчала. «Что сказала?»
«Тсс, Наг повсюду, Рикки-Тикки. Тебе следовало бы поговорить в саду с крысой Чуа».
«Я не говорил с ней, значит, ты должна сказать мне все скорее, Чучундра, не то я тебя укушу». Чучундра села и заплакала. Слезы покатились по ее усам.
«Я несчастна», прорыдала она. «У меня нет мужества выбежать на середину комнаты. Тс, я не должна ничего тебе говорить. Разве ты сам не слышишь, Рикки-Тикки?»
Рикки-Тикки прислушался. В доме было тихо-тихо, однако ему казалось, что он может уловить невероятно слабый скрип-скрип. Звук не сильнее скрипа лап осы, бродящей по оконному стеклу. Сухой скрип змеиной чешуи по кирпичам. «Это Наг или Нагена?» — мысленно сказал себе Рикки-Тикки. «И змея ползет в сточный желоб ванной комнаты. Ты права, Чучундра, мне следовало поговорить с крысой Чуа». Он тихо вошел в ванную комнату Тедди. Там не было ничего. Потом заглянул в ванную комнату матери мальчика. Здесь, в гладкой оштукатуренной стене внизу, был вынут кирпич для стока воды. И когда Рикки-Тикки крался мимо ванны, вмазанной в пол, он услышал, что за стеной, снаружи, Наг и Нагена шепчутся при свете месяца.
«Когда дом опустеет, — сказала мужу Нагена, — ему придется уйти, и тогда мы снова всецело завладеем садом. Тихонько вползи и помни, прежде всего нужно укусить большого человека, который убил Карет. Потом вернись, расскажи мне все, и мы вместе поохотимся на Рикки-Тикки».
«А уверен ли ты, что мы достигнем чего-нибудь, убив людей?» — спросил Нак.
«Всего достигнем. Разве в саду были мангусты, когда никто не жил в бунгало? Пока дом пуст, мы в саду король и королева. И помни, едва на грядке с дынями лопнут яйца, а это может случиться завтра, нашим детям понадобится спокойствие и простор».
«Я не подумал об этом», — сказал Нак. «Я вползу. Но нам незачем преследовать Рикки-тикки. Я убью большого человека, его жену и ребенка, если это будет возможно, и вернусь. Бунгало опустеет, и Рикки-тикки уйдет сам».
Рикки-тикки весь дрожал от ярости и ненависти. Но вот из жёлоба показалась голова Нага, а потом и 5 футов его холодного тела. Как ни был рассержен Рикки-тикки, но, увидав размер громадной кобры, он почувствовал страх. Наг свернулся, поднял свою голову и посмотрел в темную ванную комнату. Рикки заметил, что его глаза блестят. «Если я убью его здесь, это узнает Нагена. Кроме того, если я буду биться с ним посреди пола, вся выгода окажется на его стороне. Что мне делать?» — подумал Рикки-тикки-тави. Наг извивался в разные стороны, и скоро мангуст услышал, что он пьет из самого большого водяного кувшина, которым обыкновенно наполняли ванну.
«Вот что», — сказал Наг. «Большой человек убил карет палкой. Может быть, эта палка все еще у него, но утром он придет купаться без нее. Я дождусь его здесь. Нагена, ты слышишь? Я до утра буду ждать здесь, в холодке».
Снаружи не послышалось ответа, и Рикки-тикки понял, что Нагена уползла. Наг принялся укладываться в большой кувшин, обвивая кольцами своего тела выпуклость на его дне. А Рикки-тикки сидел тихо, как смерть. Прошел час. Мангуст, медленно напрягая одну мышцу за другой, двинулся к кувшину. Наг спал, и, глядя на его широкую спину, Рикки спрашивал себя, в каком месте лучше всего схватить кобру зубами. «Если при первом же прыжке я не переломлю ему хребта, — подумал Рикки, — он будет биться. А борьба с Нагом... О, Рикки!» Он измерил взглядом толщину змеиной шеи, но она была слишком широка для него. Укусив же кобру подле хвоста, он только привел бы ее в бешенство.
«Лучше всего вцепиться в голову», — мысленно сказал он себе наконец. «В голову повыше капюшона. Впустив же в Нага зубы, я не должен разжимать их».
Он прыгнул. Голова змеи слегка выдавалась из водяного кувшина и лежала ниже его горлышка. Как только зубы Рикки сомкнулись, мангуст уперся спиной о выпуклость красного глиняного кувшина, чтобы удержать голову змеи. Это дало ему секунду выгоды, и он хорошо воспользовался ею. Но Нак тотчас же принялся трясти его, как собака трясет крысу. Таскал его взад и вперед по полу, вскидывал, опускал, размахивал им. Но глаза мангуста горели красным огнем, и он не разжимал своих зубов. Змея волочила его по полу. Жестяной ковшик, мыльница, тельная щетка – все разлетелось в разные стороны. Рики ударился о цинковую стенку ванны и сильнее сжал свои челюсти. Рики ради чести своей семьи желал, чтобы его нашли с сомкнутыми зубами. Голова у него кружилась. Вдруг раздалось что-то вроде громового удара. Ему представилось, будто он разлетается на куски. Горячий воздух обдал его, и он лишился чувств. Красный огонь опалил его шерстку. Шум разбудил большого человека, и он выстрелил из обоих стволов своего ружья в голову Нага выше расширения шеи кобры. Рикки-тикки не открывал глаз. Он был вполне уверен, что его убили. Но змеиная голова не двигалась, и, подняв зверька, англичанин сказал: «Это опять мангуст, Элис. Малыш спас теперь наши жизни». Пришла мать Тедди, совсем бледная, посмотрела и увидела то, что осталось от Нага. Между тем Рикки-тикки проковылял в спальню Тедди и половину оставшейся ночи тихонько обследовал себя, чтобы узнать, действительно ли, как ему казалось, его кости переломаны в 40 местах. Утром он почувствовал утомление во всем теле, но был очень доволен тем, что ему удалось совершить. «Теперь мне следует разделаться с Нагеной, хотя она будет опаснее 5 нагов. Кроме того, никто не знает, когда лопнут яйца, о которых она упоминала. Да-да, я должен поговорить с Дарси», — сказал себе мангуст. Не дожидаясь завтрака, Рикки-тикки побежал к терновому кусту, где Дарси во весь голос распевал торжествующую песню. Известие о смерти Нага разошлось по саду, потому что уборщик бросил его тело на кучу мусора. «Ах ты, глупый пучок перьев!» — сердито сказал Рикки-тикки. «Время ли теперь петь?»
«Наг умер, умер, умер!» — пел Дарси. «Храбрый Рикки-тикки схватил его за голову и крепко сжал ее. Большой человек принес гремучую палку, и Наг распался на 2 части. Никогда больше не будет он поедать моих птенцов».
«Все это верно, но где Нагена?» — внимательно осматриваясь, спросил Рикки-тикки.
«Нагена приблизилась к отводному желобу ванной комнаты и позвала Нага», — продолжал Дарси. «И Наг показался на конце палки. Уборщик проколол его концом палки и бросил на мусорную кучу. Воспоем же великого красноглазого Рикки-тикки».
Горлышко Дарси надулось, и он продолжал петь.
«Если бы только я мог добраться до твоего гнезда,
я вышвырнул бы оттуда всех твоих детей», — сказал Рикки-тикки. «Ты не умеешь ничего делать в свое время. В твоем гнезде тебе не грозит опасность, но здесь, внизу, у меня идет война. Погоди 5 минут, Дарси».
«Ради великого, ради прекрасного Рикки-тикки я замолчу», — сказал Дарси.
«Что тебе угодно, о победитель страшного Нага?» «Где Нагена?» — в 3-й раз спрашиваю тебя.
«На мусорной груди, подле конюшни, она оплакивает Нага. Великий Рикки-тикки с белыми зубами!»
«Брось ты мои белые зубы! Слышал ли ты, где ее яйца?»
«На ближайшем к ограде конце дынной гряды».
«Там, куда почти целый день светит солнце. Несколько недель тому назад она зарыла их в этом месте».
«А ты не подумал сказать мне о них?»
«Так значит, подле стены».
«Но ты же не съешь ее яйца, Рикки-тикки».
Не могу сказать, чтобы я собирался именно съесть их. Нет. Дарси, если у тебя есть хоть капля ума в голове, лети к конюшне, притворись, будто у тебя сломано крыло, и пусть на Гена гонится за тобой вплоть до этого куста. Я должен пройти к дынной гряде, но если я побегу туда, теперь она заметит меня. Дарси был маленьким созданием с птичьим мозгом, в котором никогда не помещается больше одной мысли сразу, только потому, что дети Нагены рождались в яйцах, как его собственные, ему показалось, что убивать их нечестно. Зато его жена была благоразумной птичкой и знала, что яйца кобры предвещают появление молодых кобр. Итак, она вылетела из гнезда, предоставив Дарси согревать птенцов и продолжать воспевать смерть Нага. В некоторых отношениях Дарси очень напоминал человек. Птичка стала перепархивать перед Нагеной подле кучи мусора, крича: «Ах, мое крыло сломано! Мальчик из дома бросил в меня камнем и перебил его!» И она запорхала еще отчаяннее прежнего. Нагена подняла голову и прошипела: «Ты предупредила Рикки-Тикки, когда я могла убить его. Поистине ты выбрала дурное место ковылять!» И, скользя по слою пыли, кобра двинулась к жене Дарси. «Мальчик камнем перебил мое крыло!» — выкрикнула птица Дарси. «Ну, может быть, для тебя послужит утешением, если я скажу, что когда ты умрешь, я сведу счеты с этим мальчиком. Теперь утро, и мой муж лежит на груди мусора раньше, чем наступит ночь. Мальчик будет неподвижно лежать в доме. Зачем ты убегаешь? Я все равно тебя поймаю, дурочка. Посмотри-ка на меня». Но жена Дарси отлично знала, что этого делать не нужно, потому что, взглянув в глаза змеи, птица так пугается, что теряет способность двигаться. С грустным писком жена Дарси продолжала трепетать крыльями и убегать, не поднимаясь от земли. Нагена поползла быстрее. Рикки-Тикки услышал, что они двигаются по дорожке от конюшни, и помчался к ближайшему от ограды концу дынной гряды. Там, на горячем удобрении и очень хитро скрытые между дынями, лежали змеиные яйца. Всего 25 штук размером вроде яиц бентамов, порода кур, но с беловатой кожистой оболочкой, а не в скорлупе. «Я не пришел раньше времени», — подумал Рикки. Сквозь кожистую оболочку он разглядел внутри яиц свернувшихся детенышей кобры, а ему было известно, что каждый едва вылупившийся змееныш может убить человека или мангуста. Он как можно быстрее надкусил верхушки яиц, не забыв старательно раздавить маленьких кобр. Время от времени мангуст смотрел, не пропустил ли он хоть одного яйца. Вот, осталось только три, и Рикки-Тикки стал уже посмеиваться про себя, как вдруг до него долетел крик жены Дарси: «Рикки-Тикки, я увела Нагену к дому! Она вползла на веранду! О, скорее, она хочет убивать!» Рикки-Тикки раздавил два яйца, скатился с гряды и, захватив третье в рот, побежал к веранде, очень быстро перебирая ногами. Там за ранним завтраком сидели Тедди, его отец и мать, но Рикки-Тикки сразу увидел, что они ничего не едят. Они не двигались, как каменные, и их лица побелели. На циновке подле стула Тедди лежала свернувшаяся Нагена, и ее голова была на таком расстоянии, что она ежеминутно могла укусить голую ножку мальчика. Кобра покачивалась взад и вперед и пела торжествующую песню. «Сын большого человека, убившего Нага,
шипела она. «Не двигайся, я еще не готова. Погоди немножко, не двигайтесь все вы трое. Если вы пошевелитесь, я укушу. Если вы не пошевелитесь, я тоже укушу. О, глупые люди, которые убили моего Нага!» Тедди не спускал глаз с отца, а его отец мог только шептать: «Сиди неподвижно, Тедди. Ты не должен шевелиться. Тедди, не шевелись!» Рикки-тикки поднялся на веранду. «Повернись, Нагена, повернись и начни бой!»
«Все в свое время!» — ответила кобра, не спуская глаз с Тедди. «Я скоро сведу мои счеты с тобой. Смотри на своих друзей, Рикки-тикки. Они не двигаются, они совсем белые, они боятся. Пошевелиться люди не смеют. И если ты сделаешь еще один шаг, я укушу».
«Посмотри на твои яйца!» — сказал Рикки-тикки. «Там, на дынной гряде подле ограды. Проползи туда и взгляни на них, Нагена!» Большая змея сделала полоборота и увидела свое яйцо на веранде.
«Ах, отдай мне его!» — сказала она.
Рикки-тикки положил яйцо между передними лапами. Его глаза были красны, как кровь.
«Сколько дают за змеиное яйцо?» «За молодую кобру, за молодую королевскую кобру, за последнюю, за самую последнюю из всего выводка! Там, на дынной гряде, муравьи поедают остальных!»
Нагена повернулась совсем. Она все забыла ради своего единственного яйца, и Рикки-тикки увидел, что отец Тедди протянул свою большую руку, схватил Тедди за плечо, протащил его через маленький стол с чайными чашками, так что мальчик очутился в безопасности и вне досягаемости Нагены.
«Обманута! Обманута! Обманута! Рикки-тик-тик-тик!»
засмеялся Рикки-тикки. «Мальчик спасен, и это я! Я ночью поймал Нага в ванной комнате!» И мангуст принялся прыгать на всех своих четырех лапах сразу, опустив голову к полу. «Наг кидал меня во все стороны, но не мог стряхнуть себя. Он умер раньше, чем большой человек разбил его на две части. Я сделал это, Рикки-тикки-тачк-тачк! Иди же, Нагена, скорее дерись со мной! Недолго будешь ты вдовой!» Нагена поняла, что она потеряла удобный случай убить Тедди. К тому же ее яйцо лежало между лапками мангуста.
«Отдай мне яйцо, Рикки-тикки, отдай мне последнее из моих яиц, и я уйду отсюда и никогда не вернусь», — сказала она, и ее шея сузилась.
«Да, ты исчезнешь и никогда не вернешься, потому что отправишься на груду мусора, к Нагу. Дерись, вдова! Большой человек пошел за своим ружьем! Дерись!» Глазки Рикки-тикки походили на раскаленные угли, и он прыгал кругом Нагены, держась на таком расстоянии, чтобы она не могла укусить его. Нагена сжалась и сделала прыжок вперед. Рикки-тикки подскочил в воздух и отпрянул от нее. Кобра кинулась снова, опять и опять. Ее голова каждый раз со стуком падала на маты веранды, и змея свертывалась, как часовая пружина. Наконец, Рикки-тикки стал, прыгая, описывать круги в надежде очутиться позади змеи. И Нагена извивалась, стараясь держать свою голову против его головы, и шорох ее хвоста по циновке походил на шелест сухих листьев, которые гонит ветер. Мангуст забыл о яйце. Оно все еще лежало на веранде, и Нагена приближалась и приближалась к нему. И вот в ту секунду, когда Рикки-тикки приостановился, чтобы перевести дух, кобра схватила свое яйцо в рот, повернулась к лестнице, спустилась с веранды и как стрела полетела по дорожке. Рикки-тикки помчался за ней. Когда кобра спасает свою жизнь, она двигается, как ремень бича, изгибами падающей на шею лошади.
Рикки-тикки знал, что он должен поймать ее, так как в противном случае все начнется сызнова. Нагена направлялась к высокой траве подле терновника. И, мчась вслед за нею, Рикки-тикки услышал, что Дарси все еще распевает свою глупую триумфальную песенку. Жена Дарси была умнее своего мужа. Когда Нагена проносилась мимо ее гнезда, она вылетела из него и захлопала крыльями над головой кобры. Если бы Дарси помог своей подруге и Рикки, они бы могли заставить ее повернуться, но теперь Нагена только сузила шею и скользнула дальше. Тем не менее, короткая остановка дала возможность Рикки подбежать к ней ближе, и когда кобра опустилась в нору, составлявшую их жилище с Нагом, его белые зубки схватили ее за хвост, и он вместе с ней спустился под землю, хотя очень немногие мангусты, даже самые умные и старые, решаются бросаться за змеей в ее дом. В норе было темно. И Рикки-тикки не знал, где подземный ход может расшириться и дать возможность Нагене повернуться и укусить его. Он изо всех сил держался за ее хвост, расставляя свои маленькие ножки, чтобы они служили тормозом, упираясь в черный, горячий, влажный земляной откос. Трава близ входа в нору перестала качаться. И Дарси заметил:
«Для Рикки-тикки все окончено. Мы должны спеть песню в честь его смерти. Отважный Рикки-тикки умер. Конечно, Нагена убила его под землей».
И он запел очень печальную песню, которую сложил вдохновленной данной минутой. Но как раз когда певец дошел до самой ее трогательной части, трава снова зашевелилась, и показался весь покрытый грязью Рикки-тикки. Шаг за шагом, едва переступая ногами, он вышел из норы и облизнул свои усы. Дарси замолчал с легким восклицанием. Рикки-тикки стряхнул со своей шерстки часть пыли и чихнул.
«Все кончено», — сказал он. «Вдова никогда больше не выйдет наружу».
Красные муравьи, которые живут между стеблями трав, услышали его замечание, засуетились и один за другим отправились смотреть, правду ли сказал он. Рикки-тикки свернулся в траве и заснул. Он спал до конца дня. В этот день мангуст хорошо поработал. «Теперь, проснувшись, — проговорил зверек, — я вернусь в дом. Ты, Дарси, скажи о случившемся птице меднику. Он же по всему саду разгласит о смерти Нагены». Медник — птичка, крик которой напоминает удары маленького молотка по медной чашке. Он кричит так потому, что служит глашатаем каждого сада в Индии и сообщает вести всем желающим слушать. Когда Рикки-тикки двинулся по дорожке, он услышал его крик, обозначающий «внимание» и напоминающий звон крошечного обеденного гонга. После этого раздалось «динг-донг-ток! Наг умер, донг! Нагена умерла, динг-донг-ток!» И вот все птицы в саду запели, все лягушки принялись квакать, ведь Наг и Нагена поедали не только птичек, но и лягушек. Когда Рикки подошел к дому, к нему навстречу вышли Тедди, мать Тедди. Она все еще была бледна, так как только что оправилась от обморока, и отец Тедди. Они чуть не плакали над мангустом. Вечером он ел все, что ему давали, пока мог есть, и улегся спать на плече Тедди. Когда же мать мальчика поздно ночью пришла взглянуть на своего сына, она увидела Рикки. Он спас нам жизнь и спас Тедди, сказала она своему мужу. Только подумай, он всех нас избавил от смерти.
Рикки-тикки внезапно проснулся. Мангусты спят очень чутким сном.
«О, это вы!» — сказал он. «Чего вы хлопочете?
Все кобры убиты. А если бы и не так, я здесь». Рикки-тикки мог гордиться. Однако он не слишком возгордился и охранял сад, как и подобало мангусту, зубами и прыжками. И ни одна кобра не решалась больше показываться за садовой оградой.